Ну а теперь давайте мы с вами как раз поразмышляем над темой, которая меня уже длительное время волнует, и я думаю, что она волнует многих. И называется она так: церковное и светское преодоление антагонизма. Но антагонизм — это некие противоположности, которые не могут между собой примириться. Ну еще мы называем что-то дуализмом, когда два начала, которые вот как-то существуют, можно сказать, сами по себе. Ну впереди у нас, друзья, два дня победы. Один день победы — это 9 мая, это победа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. А несколькими днями ранее мы празднуем другую победу. 5 мая празднуем день победы, победы Христа над смертью, над тлением. Это победа намного более важная, чем победа в Великой Отечественной войне, потому что она имеет такое действительно мировое значение. И эта победа для нас дает нам особую надежду, и мы к этому еще будем возвращаться. Но вот для начала я хочу важный отрывок прочитать, который — это у нас Колоссянам, послание апостола Колоссянам, 2 глава. И там говорится о полноте Христа, и вот есть важные слова: «И вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял от него от среды и пригвоздил ко Христу». И вот важные слова: «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Вот в переводе «Радостная весть» там звучит так: «Вывел на посмешище, провел как пленных». Это говорит о победе Христа на кресте, но если бы не воскресение, мы знаем, на кресте это была обычная смерть обычного человека. Но воскресение, победа Христа над смертью, как раз свидетельствует о том, что победа состоялась на кресте. Итак, Христос является победитель, он отнял силы у начальств и властей, подверг позор, вывел на посмешище. И вот если мы сегодня говорим о том, что мы живем в мире, и говорим, что мир всей принадлежит, оказывается, никакому не Христу, а принадлежит дьяволу. В чем тогда победа Христа? Давайте тогда начнем с самого начала. Существует разделение действительно в христианстве. Это дуализм между церковным и светским. Ну, еще он проходит духовное, материальное, да, наверное, слышал. И между, там, говорим, Царство Небесное и мир сей. Я должен сказать, что, конечно, это разделение, оно имеет место быть, но скорее это некий принцип, скорее это разделение у нас в голове, вследствие нашей греховной природы в том числе. Но Христос пришел в этот мир, и он этот вопрос, в принципе, решил. Но мы продолжаем как-то, каким-то образом пытаемся мир четко делить. Я скажу так, что, друзья, во-первых, я не хочу сегодня опровергать тезис о том, что существует разделение. Конечно, оно есть, и оно имеет свою логику, и оно оправдано, потому что нам полезно разделять. Но вредно, когда мы начинаем что-то абсолютизировать, как говорили сегодня, доводим что-то до абсурда. Мне кажется, проблема многих евангельских христиан, особенно на постсоветском пространстве, в России, на Украине, в том, что мы слишком уж пытаемся уйти от мира и пытаемся церковь в таком виде строить, в виде некого такого монастыря, такой гетто закрытого типа. И в этом я вижу определенные опасности. Но давайте мы немножечко вернемся в историю, обратимся к истории. Давайте вспомним израильский народ. Когда мы читаем Ветхий Завет, то мы видим, что у Израиля, у евреев, у израильтян не было вот этого разделения. То есть была одна реальность. Бог был во всем, все во всем. И когда мы читаем Второзаконие, вообще Тора, закон, то мы видим, что это не только закон о том, как нам жить в религиозном плане, в религиозном смысле, это не только религиозно-нравственные предписания. Это и конституция, это закон, это кодекс и так далее. У евреев этого разделения не было. Бог ставил царей, и Бог говорил, как должно быть, какая должна быть политическая система. То есть не было этого разделения. Сфера духовная и сфера светская. Это была одна реальность. И когда, мы знаем, цари слушались Бога, все было хорошо. Когда они начинали ходить Бога, все было плохо. В конечном итоге это привело к пленению. Первому, второму, и к рассеянию евреев, и так далее. Вообще вот это разделение мира, вот этот дуализм, он пришел вообще-то с греками. И одним из первых был такой, вы слышали, Платон. Кто вообще в институте учится? А кто уже закончил? И кто закончил? Слышали, да? Такой был Платон. И вот вы знаете, если вы учились, был курс философии, и вот он делил реальность, он говорит, что есть мир вещей, вот это мир вещей, но есть мир идей. И вот эти вещи, это всего лишь тени настоящего мира, подлинного мира идей. Вот есть, существует подлинный мир, он вот там. А это всего лишь бледные тени. Соответственно, наша материальная реальность, она вторична. То есть вот идеальная, но первичная. И понятное дело, что христианство, в принципе, говорит о чем-то похожем, правильно? Мы говорим, что вот есть Царство Божие, Царство Небесное, а эта сотворенная реальность, она как бы вторична. И Платон, он повлиял на христианство, а потом были еще последователи Платона, которые вообще часто к материальным относились пренебрежительно. Вот, например, Платин, не платоники, они называли темница души. Да, тело — это темница души. Вот тело, оно плохое, душа хорошая, а тело — это вот такая темница души, и душа, она стенает в этих стенах. И вообще, этот платонизм, он повлиял сильно как раз на восточное христианство, восточное, византийское, вот, православное. Там больше вот этого. И поэтому идеал монашества возник, ухода от мира, аскетизм. И мы, евангельские христиане, что интересно, мы получили влияние, определенное влияние восточной духовности, и в то же время, конечно, повлияло на нас вот это время гонений, 70 лет советской власти, когда мы, конечно, были не в почете, конечно, когда мы прятались, и понятное дело, что со светским у нас ничего хорошего не было. Это второй фактор, который сильно повлиял, почему мы так пытаемся, так закрываемся от мира, так боимся мира. Еще раз хочу сказать, друзья, я не говорю о том, что мира не нужно бояться, но не нужно от него закрываться и знаете, как страус спрятать голову в песок. И говорить, да все нормально, вот я сам по себе, церковь сама по себе. Потому что, есть какие-то основания, конечно, делить мир, и Библия есть слова, и мы сегодня, наверное, почитаем о том, что не сообразуйтесь с веком сим. Но дальше тоже есть важные слова, тоже мы к ним обратимся. Что, конечно, в мире множество существует опасностей. Но, во-первых, мир до воплощения Христа и мир после воплощения Христа – это немножко другой мир. Очень важная мысль, которую хочу сегодня донести, и мы читали вот отрывок из Колоссян, что Христос, во-первых, воплотился, Он стал материальным. Бог стал материальным, Бог стал такой, как мы. Это говорит о том, что, во-первых, материальное, но неплохое. Материальное, оно создано Богом. И не стоит резать по-живому, потому что когда мы делим мир, реальность светская, духовная, материальная, духовная, мы делим и самих себя. То есть мы говорим, есть же дух, он хороший, он же Божий, есть тело такое плохое, плоть, все плотское, плохое. Но ведь Бог создал нас целостными существами, потому что если мы отделяем душу от тела, получается труп. Тело не существует без души. И знаете, самое интересное, что когда я уходил в церковь, мне казалось вообще, что мы с вами, тело умрет, а мы все будем такие, знаете, души где-то вот там у Бога в раю. Но Библия говорит о том, что у нас будут новые тела, мы не можем быть без тела. И мы обновимся, и воскресение Христа, он воскрес, воплоти, он был дальше в теле, хотя тело было, конечно, обновлено. И поэтому это пренебрежительное отношение к материальному, к материи, это не вполне христианская идея. Тем более, когда мы говорим о воплощении Христа. Христос воплотился, стал такой, как мы. И Христос, во-первых, Он своим воплощением, смертью, воскресением, Он, во-первых, облагораживает нашу природу человеческую. Он показал нам, каким может быть человек, каким он должен быть по замыслу Божьему. Но Он совершил грех, и Он, конечно, стал не таким, каким хотел видеть его Бог. И вот это воплощение Христа, во-первых, говорит о том, что Христос пришел в этот мир, и совершилась какая-то же победа. А в чем тогда победа, если мы боимся, закрываемся? Победа над смертью, победа над грехом. И он начальство силы, это чины бесовские, да, одна из интерпретаций Библии, а другая, что конкретно проботил и вообще власти земные. Победа Христа на Христе и его воскресении. То есть тления не существует, смерти не существует, все, она упразднена. И поэтому мы с вами по вере в Бога, мы не боимся смерти. Я думаю, что в то же время мы должны не бояться и панически не бояться этого мира. И знаете, я люблю такого христианского автора, наверное, вы слышали, но он не очень часто вообще в наших церквях упоминается. Был такой в Германии известный богослов и, я бы сказал, такой общественный деятель Дитрих Бонхофер. Наверное, слышали. А если не слышали, то довольно зря. Знаете, ну, к разным людям прислушаться по-разному, но те люди, которые через что-то прошли, ну, как-то прошли через тяжелые трудности, которые чем-то жертвовали, как-то к ним прислушиваются больше. Дело в том, что Дитрих Бонхофер, он жил как раз во времена фашистской Германии, и он, в отличие от многих, я знаю, что многие христиане, целые церкви поддерживали Гитлера. Они считали, что это воля Божья, Бог ставит власть, всякая власть от Бога, вот, уничтожение евреев — это благое дело. Они рассказали Христа, некоторые даже говорили, ну и там уничтожаем вас, больше христиане. Германия — это христианская страна, родина реформации. И кто-то даже говорил, что это вам за Христа, то, что вы распяли. И вот он один был из, наверное, немногих, кто открыто противостоял гитлеровской системе. За это он был заключен в концлагерь. И, по-моему, 9 апреля 1945 года он был казнен. То есть за месяц до капитуляции Германии. Немножко не дожил. И вот он пишет, ну, написал несколько книг, известная книга «Сопротивление и покорность», потом «Хождение вслед». И вот недавно вышла в издательстве ББИ его книга «Этика». Вот эти книги последние он писал в тюрьме. И вы знаете, вот этот человек, который, казалось бы, тем более должен делить реальность, да? Ну, понятное дело, мир, там Гитлер, там зло, там нацисты. Тем не менее, он находил в себе силы, во-первых, противостоять, не говорить, нет, мы церковь, мы не имеем отношения к этому. Нет, происходит зло вокруг нас, тем более церковь должна возвысить свой голос. Тем более мы должны не молчать. Тем более мы должны быть включенными в жизнь общества. Даже, по одной из версий, он даже был участником, ну, может кто-то сказать, что это неправильно, покушение на Гитлера. То есть он, вот операция, по-моему, «Валькирия», вот одна из операций, он был одним из таких вот, ну, в общем, ну, не инициаторов, но, в общем, в этом участвовал. Можно сказать, ну как же это так, убийство, но тем не менее. И вот он как раз пытается сказать, что это разделение, оно некоторым образом условно, что мир не поделен на части между Христом и дьяволом, это целостный мир Христов, знает об этом сам мир или нет. Просто миру нужно об этом нам сказать, напомнить, просветить этот мир. И говорит о том, что мир он не отдал на дьявола, потому что Христос пришел, и он поработил этот мир. В чем была победа Христа? И даже назвал, сейчас найду, даже те, кто умоляет роль Христа, он предлагает называть неверующим. Только неверующим можно назвать того, кто, несомненно, из лучших педагогических побуждений, имеющий, однако, легкий привкус к клирикализму. Да, он назвал дьявола, во-первых, голым королем-самозванцем, что когда мы называем мир сей, что князь мира сего, он этим миром владеет. Ну, дьявол, он самозванец, а христиане, знаете, такое доверие дьяволу, ну, царь этого мира. И вот он говорит, что предлагает за неверующими, да, хочет дать миру что-то меньше, чем Христос. Здесь предстоит воспринимать серьезно воплощение, крестную смерть и телесное воскресение, отвергая тело Христова. Вот он был таким сторонником того, что мы должны вот, искусственно не делить мир, наш мир на церковную реальность и светскую. И мы можем, конечно, задавать в этом смысле много вопросов, как же так, как же быть? Мы же, ну, во-первых, существует опасность раствориться в этом мире, сообразоваться с этим миром и так далее. Конечно, этот путь, который предлагает Дитрих Бонхофер, он очень опасный. Но, как говорится, волков боятся в лес не пришли. Знаете, проще всего, когда идет война, отсиживаться в окопе. Это простой, легкий путь. Опасности никакой для тебя. Конечно, опасно, когда ты из окопа поднимаешься, идешь, летят пули, да, можно получить пулю. Но Христос говорит, что следовать за Христом – это нести свой крест, это следовать за Христом, а не сидеть в окопе. Ведь когда мы читаем с вами еще один отрывок Ефесянам, давайте прочитаем, где говорится «всеоружие Божие», да? «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Вот важная мысль. Потому что наша брань не против крови и плоти. Друзья, не против плоти и крови наша борьба. но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы и века сего, против духов злобых поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинные, и облекитесь в броню праведности, и обув ноги и в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время Духа. Друзья, знаете, иногда христиане напоминают мне такого, знаете, вооружившегося воина, надет доспехи, щит, который остался в охоте. Да, мы надели на это себя все. Друзья, ну так если надели, так иди. Иди на поле брани. А то такой, знаете, хороший рыцарь, который оделся, сел и сидит, и говорит, там, как все плохо вокруг, как все опасно. И говорит апостол Павел, что наша борьба не против плоти и крови. Наша борьба против духов, злобы поднебесной. Но наша вера, и вот можно, конечно, сейчас целую проповедь, да, раскрыть по поводу всех доспехов, щит, меч, спасение, Слово Божие и так далее. Но наша задача, мы уже воины, а если война, если мы воины, то ведь не дело отсыпаться. Знаете, как, если анекдот про пожарника. Ну, сразу один парень пожарником работать. Ну, поработал месяц, ну и другой его спрашивает, слушай, ну как вообще работа пожарника? Слушай, классная работа, вот по сменам, там, ночь, сутки работаешь, ты отдыхаешь, там, мы там приходим ночью, картишки играем, у нас там хорошие условия, там, нас там кормят, в общем, там, за, что-то там, молоко за вредность дают, в общем, все хорошо, классная работа, зарплата хорошая, говорит, ну вот как пожар, так хоть увольняйся. И знаете, мне кажется, что иной раз мы с вами, как христиане, вот, похожую позицию занимаем, вот христианство хорошее, хорошая сфера, ну, хорошая религия, вообще церковь, это все хорошо. Но как вот духовная брань, так хоть не будь христианином, хоть уходи в подполье. И вот я хотел, чтобы сегодня вот мы как раз попробовали понять эту мысль. О том, что да, вот разделение, оно скорее, как вот пишет Банкофер, оно педагогическое. Да? Да, это полезно понимать, где грань. И, конечно, сегодня мы живем в эпоху постмодернизма, сегодня вызов другой, да, со стороны мира. Слушайте, друзья, давайте мы размоем эти границы, да, церкви и мира. Да, это опасность. Но границы должен устанавливать не мир, а границы должны устанавливать мы. Мир, конечно, установит границы, да, он размоет и вообще церковь поглотит. Но, друзья, я думаю, что наша главная задача как христиан, во-первых, осознать тот факт, что мы во Христе победители, сегодня было сказано, что Христос победил мир, да, Олег в конце читал. Да, время скорби, да, в мире скорбь, но победил Христос. То есть мы победители, мы сопобедители Христу. И поэтому мы не должны себя ощущать в этом мире, знаете, как такие вот заброшенные гости. Нет, Христос пришел, его победу на кресте, воскрес, мы будем праздновать воскресенье 5 мая, да, победу. Это означает, что мы должны себя чувствовать, во-первых, чуть-чуть посвободнее, чуть посмелее, понимая, что этот мир, да, он такой, там грех, но нужно, знаете, как говорится, вот существует грех, и человек грешит. Мы должны ненавидеть грех, а не самого человека. Потому что иной раз мы понимаем, что в мире существует грех, мы начинаем презирать мир, а не сам грех, который в мире. Друзья, так грехи в церкви, извините меня. А в церкви что, не грешат? Тоже грешат. В церкви что, нет обмана, нет сплетен? А мы что, из-за этого церковь ненавидим? Нет, мы ненавидим сам грех и искореняем его. Какие существуют вообще, ну, во-первых, когда у нас такое мышление, такое изоляционное, ну, вот такое, да? Ну, какие-то в этом, ну, плюсы есть. Конечно, мы должны, еще раз говорю, понимать, что граница все-таки она есть, но она, скорее всего, в нашей голове. Но когда мы начинаем эту границу делать абсолютно, говорить, что она вообще, она есть вообще, и чуть ли не Бог ее установил, эту границу, а не наша греховная природа. К чему это приводит? Какие вообще существуют признаки и опасности вот этого изоляционного мышления? Во-первых, первое, это такая, знаете, претензия на исключительность, вот только мы самые правильные. Это не очень правильный подход, потому что, ну, сегодня, знаете, мир, он, ну, люди, стали чуть пообразованнее, и это раньше как-то мы могли кого-то чем-то удивить. Сегодня ты никого не удивишь. Скажут тебе, вот у нас такая церковь, ребята, я видел вашу церковь, я все всякое видел. И знаете, нам много вопросов могут неудобно задавать. Поэтому, да, конечно, мы с вами верим, мы говорим, что наша церковь, она истинная, правильная, правильно. Но не нужно это провозглашать и говорить, вот мы правильные, вот вы к нам придите, тогда мы вас послушаем. И знаете, церковь, она вот такая, строится по принципу гетто, мы, как в одном журнале читал христианском, мы поднимаемся на стену нашей церкви и кричим, придите к нам все, соответствующие нашим стандартам, вот придите, мы вам расскажем, как правильно, вот что не нужно вам делать, мы скажем, что нельзя делать, запреты всякие. Непонятно, что можно, но понятно, чего нельзя. Какие наши обязанности, все понимают, какие наши права, тоже, честно, непонятно. Друзья, мы никогда не докричимся до мира, если мы будем занимать такую позицию. Мы самые правильные, мы кричимся с тем нашей церкви, когда мы не берем на себя смелость идти в этот мир. И вот Христос, да, является для нас, во-первых, не только спасителем, он пример для нас. Как делал Христос? Он не общался вообще, а если общался, то не на очень хорошем таком, ну, скажем, не очень хороших тонах с духовной элитой того времени, да, с фарисеями. Он шел в мир. В синагоге он не задерживался особо. Он шел в мир, общался с кем? С мытарями пил и ел, общался с блудницами. Он шел в мир. И общался на их языке, чтобы они его понимали. Для того, чтобы идти в мир, нужно еще немножко понимать этот мир. А чтобы понимать этот мир, нужно, наверное, интересоваться тем, что происходит в этом мире. Категоричность в оценках тоже один из признаков. Знаете, вот все мы поделили, что такое черно-белое мышление, это хорошо, это плохо. Да, в определенной степени мы должны быть принципиальными, это правильно, беспринципность это плохо. Но и наша категоричность, друзья, она тоже выходит нам часто плохо, потому что нас люди сегодня не то время, люди часто нас просто не понимают. Мы не умеем выстраивать диалог, мы не умеем общаться, друзья. Мы часто не умеем общаться не только с людьми мира сего, мы друг с другом не умеем общаться. В Фейсбуке наталкивались на богословские дискуссии какие-то, кто как правильно, как неправильно, или там ВКонтакте, или вообще в жизни. Не умеем диалог выстраивать. Тем более, когда мы говорим, мы же должны являть Христа, благовествовать, если нас не понимают. Если наши слова, они вообще цены никакой, ну, как бы не имеют никакой силы. Потому что мы, наверное, неправильно само слово подбираем, не умеем устраивать диалог. Потому что через диалог происходит понимание чего-то. Неумение отвечать на вызовы современности. Церковь, иногда наша церковь, она вообще отстает. Такое ощущение, что некоторые церкви еще живут там, в 80-х годах, какие-то в 90-х годах. Время больших реализаций уже прошло. Сегодня, ну, даже рассказывают, Брянский был иногда с Виктором Гамом. Один человек пришел, по-моему, церковь, какая там, район?
Бежецкая.
Один человек. Другое время сейчас. Другое мышление. Сейчас время диалога, время личного общения. Вот от сердца к сердцу есть проекты, краткосрочные миссии. Непосредственно общение с людьми. Для того, чтобы общаться с современным человеком, друзья, мы молодые с вами, мы учимся. Мы в этом университете. Мы должны понимать, чем живет молодежь, что ее интересует, чтобы отвечать на эти вызовы. Иногда нам задают неудобные вопросы. Но это не означает, что мы либо, знаете, махнем рукой, да, все вот такие вот безбожники, какие-то вопросы эти неудобные. Или начинаем какие-то, знаете, странные какие-то ответы давать. То есть, а нужно разобраться, понять. Отсутствие, знаете, тоже есть проблема такого, знаете, качественного, я бы сказал, интеллектуального продукта. У нас мало таких ярких личностей, харизматичных таких, знаете. Ну вот, недавно мы посещали вот лекцию вот, апологетика, да, Серж проводит центр апологет, конференцию. Вот в православии есть яркий апологет, например, Андрей Кураев, наверное, слышали. Вот он умеет, он, во-первых, прошел фильм «Код да Винчи», тут же отреагировал. Там «Гарри Поттер», тут же реагирует, там еще что-то. А у нас иногда, знаете, вот был фильм такой, прошел «Дух времени», помните такой документальный? Но они уже все забыли. Некоторые до сих пор еще пишут там какие-то. Друзья, мир несется с огромной скоростью. Мы часто отстаем на десятилетия. И поэтому наша задача, друзья, поскольку мы с вами все, в принципе, благовестники, идите проповедуйте Евангелие, говорит Христос, учите все народы. Но для этого, чтобы научить, нужно говорить на языке, понятном этому миру. У нас, значит, часто такой вот какой-то рафинированный. И поэтому отсутствие вот такого продукта качественного, отсутствие ярких личностей, мне кажется, одна из причин – это как раз такое изоляционное мышление. Отсутствие стратегии развития миссии. То есть, иногда непонятно, люди не понимают, в какой стране мы живем. Я понимаю, что опыт Америки, конечно, хороший, но часто мы пытаемся использовать какие-то американские лекала, которые здесь не срабатывают совершенно. И поэтому мы не понимаем, что нужно делать ставку на то, что стратегически является, ну, скажем так, какую-то иметь перспективу не сегодня, а на какое-то будущее. Поэтому нам нужно вкладываться, наверное, в образование наше христианское, не только христианское. Но к образованию мы еще придем. И знаете, еще такой момент есть очень важный, это чувство ущербности. Вот в Санкции часто нам, христианам, присутствует присуще чувство ущербности, что мы вот такие, нас мало, нас мы там чуть сами себя сектантами не называем, когда нам говорят, что-то сектанты сразу, это о нас. И даже уже не обижаемся на нас. То есть чувство ущербности, чувство того, что мы настолько такие забитые, в общем, никакого соотнесения с миром нет, вот если не понимаем, какие перспективы и так далее. Вот чувство ущербности тоже, мне кажется, нам очень мешает вообще в нашей пропорции. Поэтому я хочу, чтобы сегодня мы поразмышляли, потому что то, что я хочу сказать, это такая пища...
Продолжение.
Да, пища к размышлению, потому что, конечно, можно какие-то вопросы, я думаю, там будут вопросы, можно задавать, и, конечно, есть ли опасности и того пути, который предлагаю я, что мы давайте будем выстраивать диалог. Конечно, есть опасность, то, что называется ассимиляции, да? Растворение. То есть, что мы, как церковь, есть опасность ассимилироваться. Если мы начнем активно идти в мир, опасность, да, во-первых, сообразоваться с веком сим, то есть может происходить такое сообразование, опасность там, растворения, знаете, как вот сегодня такое культурное христианство появляется, да, вот мы христиане, хоть и не верим даже в Бога, да, или православные атеисты, или там православные коммунисты, вот. Может появиться тоже такая категория людей, таких вот культурных баптистов, да, которые особо там в Бога-то не верят. Конечно, есть опасность. Но, как я уже говорил в начале, а волков бояться в лес не ходить, все-таки наша задача, наша миссия, ну, сегодня, особенно в наше время, выстраивать этот диалог, выстраивать эту вот дискуссию. И знаете, еще один момент, кстати, я хочу вернуться еще к проблемам, это то, что часто нам присущи, знаете, такие двойные стандарты такой позиции. То есть мы с вами, конечно, говорим, что мы не от мира, но в то время мы очень прекрасно, например, пользуемся всеми благами цивилизации, отлично зарабатываем, живем неплохо, беря на себя какие-то кредитные обязательства, да, то есть, и причем берем кредитные вещи первой необходимости. Знаете, как-то вот получается очень интересно, что мы не от мира, мы иные, ничего хорошего в мире нет, а дома у нас очень много хорошего именно то, что произведено этим миром. Всякие там, да, вещи там, то, что надо, то, что не надо, то, что блестит, то, что не блестит, да, то, что яркое, не яркое, да, то, что не особо нужно. И мы в кредитах часто сидим. То есть вот этот двойный стандарт тоже иногда, согласитесь, нам присущи. То есть и в то время люди не забывают советскую музыку слушать, да, когда вот идут. Нужно просто не забывать, что сколько процентов нашей жизни мы вообще находимся в церкви. Давайте будем честны. Большую часть нашей жизни мы живем в этом мире. То есть мы в нем есть, это неизбежно, мы живем по этим законам, и в принципе, де-факто, мы в мире. И поэтому нужно сказать себе, да, друзья, мы в мире, мы живем в мире. И поэтому наша основная задача, это первое, вот то, что уже подводя итоги, первое, то есть в будущем мире не быть от мира, быть в мире, не будучи от мира, но быть в мире. Второе, это интересоваться тем, что существует в мире. Я думаю, что очень важно, мы все молодые, это важно, это образование. Я вот всем рекомендую, всем нам нужно иметь хорошее такое светское образование, в первую очередь. А во вторую очередь, учить будет плохо, иметь вам и христианское образование.
Я на конференции.
Вот когда у нас светское и христианское образование, скорее у нас появляется такая возможность действительно предпосылки для того, чтобы понимать, что происходит в этом мире. Вот это первое. Образование, заинтересованность и перемена этого мышления, немножко вот отказ от вот такого жесткого разделения. Конечно, друзья, в жизни все будет непросто, конечно, будут вызовы, тем более постоянно все меняется, и, конечно, существуют вот такие разные опасности. Но в целом вот моя такая идея главная, что мы все-таки вот помним о победе Христа, мы с вами все-таки победители. И, соответственно, смелее идти в бой. Не забывая, конечно, облачаться в это все оружие. Потому что когда мы забыли одеть, забыли Слово Божие, забыли щит веры, да, пошли. Конечно, скорее всего, нам снесет голову снарядом. Но когда мы с вами не забываем о том, что нужно идти на поле брани, облачившись, вникая в Слово, молясь, веруя, тем более мы идем не одни, и сами по себе очень важно, церковь для чего существует, что мы же делали это вместе, а вместе всегда проще, в единстве наша сила. Поэтому мы вместе идем в этот мир. И знаете, еще один, вот, кстати, важный один пример в конце приведу. Существует, знаете, такое студенческое служение. Для студентов, ну, разные есть организации, например, это есть на Украине, в России, ССХ, ну, слушали, Содружество студентов-христиан. Вот главная идея того, что миссия должна быть в университете. Она не в церкви, она там, на территории университета. Поэтому, когда ты студент, ты идешь, и ты там являешься миссионером. Ты живешь в общежитии, ну, например, если ты приезжий. Ты не убегаешь там, не пытаешься снимать там христианскую квартиру, да? А ты там являешься миссионером. Собираешь группы, изучаешь Слово Божие. И я знаю, что есть такие группы, которые очень эффективно работают в Москве, и на Украине, и в России. Но мы должны на территории вот мира сего, мы должны быть этими миссионерами. И поэтому сегодня вот тема тоже у Андрея Бурского, может ли рабочий стол быть кафедрой. Конечно, он может, должна быть кафедра. А то у нас так, на работе мы одну надели маску, в церковь пришли другую, такую религиозную, и как вот, знаете, шизофрения, да, боение расстроения личности. Дома мы одни, в мире другие, в церкви третьи. И вот мне бы хотелось, чтобы мы с вами понимали. Вот, ну, это такие основные тезисы, которые я хотел поделиться. Вот. Немножко сумбурное окончание, так, ну, просто, ну, по ходу что-то корректируешь. Друзья, наверное, есть какие-то вопросы все-таки? Да, я думаю, что это будет правильно. Вас зовут как?
Михаил.
Да.
Ну, в свете вот всех слов, просто для себя немножко. Имеете ли вы в виду вопрос музыки, одежды, всегда спорный в наших христианских кругах, вот, входит ли это в это ограничение, то есть нужно ли тут проводить черту или все-таки можем?
Ну, это сложный, конечно, вопрос. Скорее, я все-таки, на первую очередь, говорю о мышлении. Немножко поменять наше мышление, чем менять какие-то формы. Знаете, все-таки традиции, как ни крути, они имеют место быть, традиции. И эти традиции не всегда имеют основание, ну, скажем так, конкретно в Библии. Ну и, в принципе, традиции, я уважаю традиции, потому что есть разные церкви с разными традициями, и сказать, как правильно, ну, наверное, я не могу. В принципе, я не говорю сейчас конкретных всяких советов. Но я знаю, что у вас стоит вопрос и формы поклонения внешнего вида. Скажем так, в Москве эта проблема уже, скорее всего, отошла на второй-третий план. Там как-то люди уже посвободнее стали. И, в принципе, вопрос форм, ну, обычно служение проходит там в разных формах. Это может быть либо там и общее пение, и гитара, там группа прославления, или это может быть одно служение там для более сторонников там, такой формы, вот, и также в одежде, то есть, ну, отношение немножко другое. Поэтому касательно форм, ну, я не могу дать какие-то вот конкретные какие-то советы, потому что, ну, разные существуют традиции, скорее я говорю о мышлении нашем. Как оно будет воплощаться, это же другой вопрос. Но о том, чтобы мы, понимаете, ну, конечно, можем в церковь принести много чего из мира. И не всегда это будет хорошо. И церкви, которые начинают ударяться в современность, современщину, я знаю, что многие здесь печально закончили свое существование. Ну, или ничему хорошему не привело. Знаете, я думаю, что я вообще за путь такой не революционный, а эволюционный. Ну, хорошо, в смысле слова. Потому что знаете, все нужно делать постепенно. Менять мышление, вот мое поменение, например, меняется, потом там, видишь, друзья, молодежь как-то, да. Потихоньку, например, мы вот, ну, решили, вот, друзья, давайте как-то вот что-то попробуем. Для этого там подходим там, братский совет и так далее, вот предлагаем. Может, не всегда мы примемся, знаете, вот прямо сразу. Но знаете, потихонечку, если мы начинаем что-то лоббировать, знаете, потихоньку глядишь, Москва не сразу строилась, да? И Москва, которая сейчас евангельская, тоже не сразу так построилась. Ну как-то, знаете, ну люди разные приезжают, поскольку люди разных культур, из разных там мест, где более консервативные христиане, менее консервативные. И поэтому церковь, она такой, приобретает такую форму разнообразную, как у некоторых, ну вот не знаю, ну не Вавилон, конечно, но в хорошем смысле, ну то есть совершенно разные культуры, они соединяются. Я думаю, что, конечно, ну, мы молодежь, мы, ну, на мир немножко по-другому смотрим, чем старшее поколение, и конфликт, как поколение, он всегда есть, он неизбежен. Вот. Но я думаю, что какие-то идеи нужно, конечно, чтобы они были, формировались идеи. Очень важно, чтобы идеи возникали. Потому что проблема в том, что когда идей вообще нет никаких. Пусть они удачные идеи, но главное, что они есть. И потихонечку, знаете, мы можем их там продвигать. Потому что для кого-то, ну, важна форма, важна, и он хочет, чтобы церковь поменялась. Для кого-то, ну, это не столько важно. Вот, ну, просто нужно договариваться. Опять-таки, я говорил о диалоге. Друзья, научиться диалог вести, в первую очередь, вот среди нас.
Да, да. Хотел, ну, если можно, если позволишь, дополнить. Да, да. Немножечко уменьшим. Вот состоялся один разговор у меня с отделенными баптистами. Вот, мне прямо в лицо сказали, что вы не спасены, потому что вы любите мир. И вот это вот, я удивился, почему вы любим мир, ну, мне стали сразу прилюблять там и музыка, и одежда, и так далее, потому что вы все из мира взяли. На что я вспомнил, сразу же пришло место из Писания, на котором я просто сейчас вот базируюсь. А все, что в мире, продолжите текст. Вот, не любите мира не того, что в мире, а все, что в мире. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть вот эта граница, которую проводит сама Библия, да, она с одной стороны является границей, с другой стороны является позволением. Ну, на мой взгляд, потому что с одной стороны говорится, что нельзя, что нужно не любить. С другой стороны говорит, что все остальное это можно любить. Да, то есть, ну, вот это на мой взгляд.
Ну, просто, понимаете, дело в том, что я даже об этом и пишу, о том, что нам нужен новый тип, наверное, такой новый тип учителей, когда учитель позволит тебе как-то самостоятельно какой-то путь проделать, не просто за тебя все решит. И Христос, кстати, был таким, видели это, видите, апостола, да? Он дал им пройти вот собственный путь, путь сомнений, Петр, Фома. Он мог сразу решить вопрос еще до крестной смерти, все разъяснить там, методом там, убеждений и так далее. Но они должны были пройти свой самостоятельный путь, и они пришли, ну, вообще к возрождению, да, к духовному, ну, фактически уже когда Пятидесятница была, они все были разбежали, ничего не понимали, что произошло. И поэтому, ну, мне кажется, что сейчас очень важно, чтобы, ну, нас учили, и мы учили, ну, тоже кто-то из нас уже, наверное, учителя будущие, воскресных школ и молодежные лидеры. Вот, знаете, проблема в том, что мы пытаемся все решить, все проблемы за кого. Но тогда этот человек, который сам пойдет в самостоятельный путь, он не сможет найти ответ, потому что он не умеет делать выбор правильный. Поэтому, когда мы говорим о мире, о похоти, да, если мы, допустим, человека неподготовленного, конечно, он тут же поплывет. Но когда мы объясним, когда научим, когда человек пройдет в школу такую, когда, ну, так же, как и родители, одни родители пытаются ребенку все вбить, заставлять, там, знаете, вот, дома пряником. А другие родители говорят, слушай, давай, а ты попробуй, посмотри, попробуй спичку, да, там, ну, обожжешься пару раз, поймешь, что такое спичка, что такое огонь и так далее. И вот Христос, он как раз педагог, вот я сказал, такой прогрессивный, он дает ученикам пройти свой путь. И вот нам тоже, мне кажется, сегодня это очень важно. Есть просто учителя, наставники, хорошие братья, которые действительно много через что прошли, но у них мышление еще вот такое, знаете. Ну, наверное, что даже советское, я бы сказал.
Консервативное?
Ну, не то, что даже консервативное, потому что я могу быть консерватором, да, могу быть таким вот человеком, который четкие принципы. Но, да, скорее консервативен в плане воспитания. Да. Я не говорю о том, что человек, который там дает пройти свой путь, он не консервативный. Он тоже должен быть здраво консервативным. Вообще, что такое консерватив, да, нужно разбираться. Но я думаю, что очень важно сейчас это понимать. У нас, ну, есть даже наша нынешняя власть, да. Ну, например, человек, который хочет, ну, пытается все в ручном режиме, всю страну держать. Пусть даже из лучших побуждений, но это не работает, не срабатывает. Еще вопрос, друзья. Может, вы с чем-то не согласны? Это очень будет правильно. Ну, я, ну, как бы понятно, что мы в размышлении.
А вот вы говорите, что разделять вот плоть и дух — это плохо. Но смотрите, даже и в Библии написано, что Павел, допустим, ругая, как он ругал свою плоть, как он это говорил.
Да.
За мной себя разделял явно, четко, не один раз он разделял плоть и дух. И много таких мест, где разделяется плотской человек, душевный человек, духовный человек. Он сам вводит понятие это разделение, не раз указывает на этот момент. Поэтому, может, мы и привыкли так мыслить, такими категориями.
Да, ну, я как раз, дело в том, что я сам по профессии, ну, у меня специальная философия, я интересуюсь, занимаюсь антропологией философской. Но антропология, вы знаете, есть антропос, человек, это учение о человеке, это точно христианская антропология. И вообще в христианстве вот с этим, ну, честно говоря, большая путаница. Во-первых, как делить человека? Дух,
душа
и тело. Или только там дух и душа — это одно и то же, и тело. Вот,
да,
и тоже происходит. Павел говорит, где-то дух, где-то душа, душевные, духовные, где-то плотские. Вот, иногда плоть в негативном плане используется слово плоть. А в другом месте, ну, едите плоть мою, съесть тело мое, да? Там, ну, ну, там да. Сказано именно плоть. И в греческом языке там два слова, которые выражают плоть и тело, да? Сома, по-моему, и саркс. И причем они иногда в одном и том же месте, контексте, они совершенно вот разные слова. То есть иногда кажется, плоть — это плохо, тело — это, ну, более-менее нормально. Нет, на самом деле в Библии нет такого. И поэтому, скорее всего, когда мы говорим о плоти, Павел, когда употребляет, это имеется в виду не плоть как тело, это скорее категория такая этического плана. То есть поступил по плоти. Но это не означает, что, знаете, у нас есть, скажем, какой-то орган, отвечающий за плоть, вот я плотское, вот оно сказало мне, а есть дух. И вот он, вот это по духу, значит, есть какая-то часть меня, ну, как духовная, а есть часть плотская. Все это целостно, что грешим мы целостно. Полностью я грешу, и ответственность несу весь я. И умираю весь я, и оживаю весь я. Поэтому это разделение тоже, оно имеет некую условность. Оно скорее это разделение в мышлении нашем. Поэтому душевное, иногда мы говорим, что душевная часть скорее такая эмоциональная. То есть и духовное, и душевное. То есть душевное — это такой вот эмоциональный, такой, знаете, ну как там сказано. То есть это в негативном смысле, хотя душа — это же неплохо вроде. А то же имело, а в этом смысле негативно. Это такой немножко человек непостоянный, увлекающийся, а духовный — это такой, который вот скорее вот у него уже
развит.
Да, развит, у него уже четкое какое-то есть, четкое понимание чего-то. Вот. Поэтому это разделение, как вообще онтологическое, ну то есть в плане бытия, вот это духовное и материальное, оно довольно-таки условно, оно скорее вот такое педагогически нам нужно. Так же и здесь. Но вообще-то это опять-таки влияние скорее вот восточного понимания, дуализма платоновского.
Это
вот он делил.
Почему он повлиял на христианство в дальнейшем восстановлении, да, получается?
Ну, влияние, да, оно точно есть, да. Потому что, например, если мы говорим о западном, о католичестве, там вот это, там обычно человек — целостное существо. Не надо делить, не надо резать по-живому. Потому что когда начинаем, знаете, ну, иногда просто, ну, мозг вскипает, начинаем думать, а где же кончается тело, начинается душа? А если еще там дух? А как это все совместить? И то, что, ну, в общем, очень сложный вопрос на самом деле. Вот, но опять-таки говорю, это неплохо, когда мы начинаем делить. И Павел делит, да, но плохо, когда мы начинаем это возводить вот в рамках, вот все поделили на два. И...
Это плоское, это духовное?
Да, да, это, ну...
Это духовная музыка.
Да, никогда не нужно доводить просто до абсурда что-либо.
Там юбка плоская, юбка духовная.
Что?
Юбка плоская, юбка духовная. Духовная одежда, плоская одежда.
Какие еще вопросы? Можете задавать, может даже не по теме, может что-то интересует, вот, но... Ну, знаете, я немножко, ну, расскажу свой опыт, просто поскольку я учился и... скажу и об опасностях, потому что, знаете, когда я поступил в университет, я сделал первую ошибку. Я сразу заявил громогласно, что я вот баптист, ну, что, в принципе, вроде и неплохо, но и не очень хорошо. И сразу, знаете, баптист, понятно, не пьющий и вообще не сообразующийся вот с вами грешниками, ну, как бы, знаете, часто это приводит нас к такому тоже и высокомерию духовному, да? Мы и они, мы такие вот, мы там верующие, они все неверующие, и мы иногда прямо им говорим об этом, и говорим, ну, а почему, я же не атеист, ну, пусть там верю не так, как вы считаете, ну, верю, да? А вы уже обидные такие ярлыки вешаете. Часто халдеи, да, тоже есть такое, часто называют, наверное, как у вас есть такое? Mm-hmm. Ну, знаменатели всех, не церкви, а халдеи, как вот, да, помните, вот халдейский, там, Авраам, все там, язычники, вот, вот все они халдеи. И эта ошибка была в том смысле, что, во-первых, я это сказал, во-вторых, я сам себя же и изолировал всех. И фактически я был сам по себе, никто меня не слушал, никто со мной не хотел дружить. В общем, как бы все, я вот... И знаете, сначала я думал, ну, нормально, мне не нужны 70 лет. У меня есть церковь, молодежь, я вот там живу, вот это моя жизнь. Университет — это лишь такое вот временное пристанище. Вот. Просто там профессора, знания кидают. Вот. И просто я потерял, скажем, сразу какой-то вот такой авторитет, что ли. И потом, знаете, я решил, ну, как-то вот подумал, тем более я стал уже жить в общежитии. Надо все-таки, знаете, как-то вот, вот как-то быть как все. Вот. Как-то нужно вот все-таки, ну что я заморачиваюсь как-то вот шибко как супердуховностью. Вот. И я как-то стал стараться, когда там в общежитии, так, знаете, как-то вот быть с миром на «ты», как говорится. Вот, и, знаете, это привело к неким опасностям, знаете, когда живешь в общежитии и начинаешь позволять себе вот одно, второе, третье, вот. И потом начинаешь думать, а чем же я вообще от них отличаюсь? И мне потом говорят, так перезвучивают, что ты вообще парень такой хороший там, вот ты там баптист, а боги что лишь. Ну вообще, ну а чем ты отличаешься вообще? Ты там позволяешь себе, кто там, все, хотя сами же меня зазывали, давай там, вот, посидим, что-то там отметим, вот, я просто посиди, потом там, а давай там, ну чуть-чуть там что-то вот там выпьем, да что там, что ж, все нормальные люди, вот. И на самом деле, когда ты вот находишься в этой среде, ну есть, конечно, определенная опасность, то есть я не хочу сказать, что давайте мы вот станем как все. Нет, это путь такой, знаете, очень-очень сложный, очень тернистый. И если ты не подготовлен, лучше не вступать в эту дорогу. Нужна подготовка в церкви, нужны какие-то для этого, не знаю, там какие-то, во-первых, чтобы в церкви об этом говорили, учили, вот, чтобы какие-то создавать группы. Вот, чтобы у нас наставники были, те, которые научат нас в мир, вот так, хождение в народ, чтобы было, да, говорится. Вот, поэтому, да, я видел, что в этом опасность. Потом, значит, потом, самое интересное, что уже целая группа христиан начинает себя вести как в мире. Когда я 3 года в Крыму проработал, мы в Крыму устанавливали палаточный лагерь такой, для верующих, для неверующих. И тоже, знаете, в момент мы решили... А мы что, какие-то ханжи, фарисеи, что ли, да? Это что-то вот христиане-то приезжают, а, кстати, мы видим, что они христиане, они приезжали в Крым, так и не совсем христианская образ жизни видели. Ну, приехали отдыхать. То есть это мы здесь там такие, там, а там мы другие. Мы приехали отдохнуть, на море по колено, как говорится. А вот. И мы такие тоже смотрим на них. Знаете, ведь есть период, когда мы проходим, знаете, когда вот мы уже длительное церкви, мы начинаем сталкиваться с реальностью, с настоящим христианством, мы понимаем, что в этом христианстве много подводных камней. И знаете, есть период такого цинизма. Мы становимся такими циниками, говорим, так, если таков свет, то какова тогда тьма, когда нас начинают обманывать, когда друзья нас предают, когда у них двойные стандарты, значит, не обманешь нас. Вот. И мы тоже, знаете, решили, ну вот они говорят одно, а делают другое, а мы лучше будем делать и говорить, вот как есть, да? Это были все христиане, вот, и мы такие вот очень честные, мы такие зато откровенные и искренние, мы типа вот
тоже была опасность большая, когда мы, в общем, позволяли себе, ну, не то, что должен позволять себе христианин. Вот тут, поэтому, ну, мне пришлось пройти вот такой свой путь, вот такой сложный. Но мне никто не учил, как-то вот Бог меня вел. Но я считаю, что это полезно. Для меня это, я знаю, что это опасно, но некоторые люди из поля боя не вернулись, пропали без вести. Вот. Или погибли. Но те, кто вернулся, они стали сильнее, думаю. Они знают, о чем, что нужно сказать. Вот. Но скорее всего, ну, в общем, да, это такой вот в этом есть опасность. Поэтому нужно быть зрелыми. Христианами, конечно же. Ну и плюс еще, конечно же, тут еще момент. Образование, оно же тоже имеет такую две стороны, да, но медали, палка двух концах. То есть образование вроде хорошо, значит, умным. А иной раз так начинаешь что-то там, вопросы какие-то, да, у тебя возникать там, особенно, ну, гуманитарно, да, на философии, да, там. Были периоды, когда что-то вот крышу сносило, думаешь, нет, что-то как-то соотнести вот это с этим. Не со стыковочки, да. То есть образование тоже, знаете ли, будет такое вот не всегда ровное, тернистое, и, ну, вот образ жизни, что говорит первое, плюс образование. Потому что если бы я, например, обратился в христианство, мне кажется, не до того, как поступил в университет, я не уверен, что я смог бы, скажем так, стать после этого христианином. Но то, что я вот раньше как-то вот какой-то вот, знаете, какая-то основа железобетонная такая, она была, и она вот хоть там воды пытались у нее как-то смыть, у меня она осталась, слава Богу. И несмотря на вот вторые эти испытания, вот, когда я в церковь так как-то захаживал, знаете, так стал издалека. То есть, потому что человек же тоже начинает себе думать, да, ну я же могу дома там и читать, и молиться, и интернет сейчас есть, и интернет церкви, и интернет проповеди, вот наш сайт, словно тебя мы выкладываем проповеди. Ребята, ну в общем, во-первых, рад был с вами познакомиться, спасибо, что пришли именно вот сюда, вот, что было не так, извините, но я думаю, что будем продолжать дружить, ищите меня ВКонтакте, в Фейсбуке, заходите на сайт «Слово для тебя», на радио «Новая жизнь». Я думаю, что можно будет продолжать дискуссию вот там. Вот, я думаю, что это будет очень полезно и важно. Приезжайте в Москву, заезжайте в гости. Вот, ну давайте над этим размышлять просто. То есть не все однозначно, что-то просто. Вот, я не, знаете, не даю готовых каких-то ответов, каких-то, знаете, каких-то схем. Я вообще не очень больше любитель схем таких вот накладывать. Вот, ну просто такая вот пища к размышлению, чтобы мы вот размышляем.